Глава вторая, в которой читатель узнает о Рейне Ване еще больше, причем в основном из разговоров, которые ведут о нем различные люди, как настроенные доброжелательно, так и совсем наоборот. В это время сам Рейне Ван скитается по подолесненским лесам. Описывать его блуждание автор не станет, так что читатель... Ноленс Воленс должен представить их себе сам.
«Присаживайтесь, присаживайтесь к столу, господа!» — пригласил членов магистрата Бартоломей Захс, бургомистр Олесницы. «Что прикажете подать? Из вин, откровенно говоря, у меня нет ничего, чем можно было бы похвастаться». «Но пиво! О, сегодня мне прямо из Свидницы привезли! Выдержанное первого сорта из глубокого холодного подвала!»
«Ну, значит, пиво, господин Бартоломей!» — потер руки Ян Гофриктер, один из самых богатых купцов города. «Пиво — наш напиток, а вином пусть благородные и же с ними себе кишки квасят». «С позволения вашего преподобия!» «Ничего, ничего», — улыбнулся Якуб фон Галь, приходской священник у святого Яна Евангелиста. «Я ж не из дворян, я плебан, а плебан, как следует из самого названия, завсегда с народом, стало быть, и мне пивом брезговать не пристало, а отведать могу, ибо вечерняя уже позади». Они сидели за столом в большой, низкой, побеленной зале ратуши, обычном месте заседания магистрата. Бургомистр на своем привычном стуле спиной к камину, плебан Галь рядом, лицом к окну. Напротив сел Гофриктер, рядом с ним Лукас Фридман, пользующийся успехом зажиточный золотых дел мастер, в модном бамсе и бархатном берете, на красиво подстриженной шевелюре, выглядевшей совсем как дворянин. Бургомистр откашлялся и, не дожидаясь, пока слуги принесут пиво, начал.
«И что мы имеем?» — проговорил он, сплетая пальцы на обширном животе. «Что соизволили устроить нам в нашем городе благородные господа-рыцари? Драку у августинцев! Конные, стало быть, гонки по улицам города! Заварушку на рынке! Несколько побитых, в том числе один ребенок, серьезно! Приведено в негодность имущество! Испоганен товар! Крупные потери, стало быть, материальные. Почти до самого ужина ко мне лезли купцы и мелкие торговцы с требованиями возместить убытки. Вообще-то я обязан отсылать их с претензиями господам Стерчем в Берутов, Ледну и Стежендорф».
«Лучше не надо», — сухо посоветовал Ян Гофрихтер. «Хоть я тоже полагаю, что господа рыцари последнее время сверх меры разбушевались, однако нельзя забывать ни о причинах, ни о следствиях оного. Следствием же, причем трагическим, стала смерть юного Николаса де Стерча. А причина — распущенность и разврат». Стерчи защищали честь брата, гнались за прелюбодеем, соблазнившим невестку и опозорившим супружеское ложе. Правда, они малость погорячились и переусердствовали.
Купец умолк под многозначительным взглядом плебана Якуба. Ибо когда плебан Якуб давал взглядом понять, что хочет высказаться, умолкал даже сам бургомистр. Якуб Галь был не просто приходским священником здешней церкви, но и секретарем Олесницкого князя Конрада,
но и каноником в капитуле Вроцлавского кафедрального собора. «Чужеложство есть грех», — проговорил плебан, распрямляясь за столом. «Чужеложство есть также преступление. Но за грехи карает Господь, а за преступление — закон. Самосудов же и убийств не оправдывает никто».
«Вот-вот», — поддержал его бургомистр, но тут же умолк и все внимание уделил принесенному в этот момент пиву.
«Николас Стерча, что нас особо печалит», — добавил Галь, — «погиб трагически, но в результате несчастного случая. Однако если б Вольфгер с компанией поймали Рейнована де Беляу, то мы в соответствии с нашей юрисдикцией имели бы дело с убийством. Впрочем, неизвестно еще, не будем ли. Напоминаю, что приор Штайнкеллер, жестоко побитый братьями-стерчами, благочестивый старец, еле живой лежит у августинцев. Если после такого избиения он умрет, то возникнет проблема. Как раз для стерчи».
«Что же до преступления чужеложства?» Злотник Лукас Фридман вперился в свои унизанные перстнями ухоженные пальцы. «То примите во внимание, уважаемые господа, что это вовсе не наша юрисдикция. Хоть в Олеснице и имел место разврат, участники оного подчиняются не нам. Гельфред Стерча, которому изменила супруга, вассал зембицкого князя, как и соблазнитель, юный медик Рейнмар де Беляу».
«У нас имел место разврат, и у нас имело место преступление», — жестко проговорил Гофрихтер. «К тому же немалое, если верить тому, в чем Стерчева супруга призналась у августинцев, что, мол, медикус ее чарами околдовал и чернокнижеством довел до греха, принудил против ее желания».
«Все так говорят», — проворчал из глубин кружки бургомистр.
«Тем более», — равнодушно добавил злотник, — «когда им приставляет нож к горлу кто-нибудь вроде Вольфгера де Стерчи». «Правильно сказал преподобный отец Якуб. Чужеложство есть преступление, кримен, и как таковое нуждается в расследовании и суде. Нам здесь не нужна кровная месть или побоище на улицах. Мы не допустим, чтобы разбушевавшиеся хозяйчики поднимали тут руку на священников, размахивали ножами и уродовали людей на площадях. В Свиднице попал в башню один из панневицей за то, что ударил оруженосца и кордом ему грозил, и это справедливо. Нельзя допустить разврата времен рыцарского произвола и своеволия. Дело должен рассмотреть князь».
«Тем более», — поддержал кивком головы бургомистр, — «что Рейнмар из Белявы дворянин, а Адель Стерчева — дворянка. Мы не можем их выпороть, как каких-то простолюдинов, или изгнать из города. Все должен решать князь».
«Спешить с этим не следует», — бросил, глядя в потолок, плебан Якуб Галь. «Князь Конрад выезжает во Вроцлав. Перед выездом у него бесчисленное множество дел. Слухи, как и всякие слухи, конечно, наверняка уже дошли до него, но сейчас не время придавать этим слухам официальный статус. Достаточно будет, когда князь вернется, изложить ему проблему. А до того времени многое может решиться само собой».
«Я тоже так считаю», — опять кивнул Бартоломей Захс.
«И я», — добавил злотник. Ян Гофрихтер поправил куний колпак, сдунул пену с кружки. «Князя, — проговорил он, — информировать пока не стоит.
Подождем, когда вернется, в этом я согласен с вами, уважаемый».
«Но святой официум уведомить надобно, к тому же немедля. О том, что мы у медикуса в кабинете нашли. Не крутите головой, господин Бартоломей, не стройте рожец, уважаемый господин Лукас. А вы, преподобный, не вздыхайте и не считайте мух на потолке. Мне все это так же нужно, как и вам. Я также жажду увидеть здесь инквизицию, как и вы». Но при вскрытии кабинета присутствовало множество людей. А там, где скапливается много народу, всегда, думаю, я не открою страшную тайну, отыщется, по крайней мере, хотя бы один, который донесет инквизиции. А если в Олесницу нагрянет визитатор, то он нас же первых спросит, почему мы тянули.
«Я же», — Галь оторвал взгляд от потолка, — «объясню. Лично я, ибо это мой приход, и на мне лежит обязанность информировать епископа и папского инквизитора. Мне также полагается оценивать, возникли ли обстоятельства, обосновывающие вызов и загрузку работы курии и суда».
«Колдовство, о котором вопил у августинцев Адель Стерчева, не обстоятельство? Кабинет — не обстоятельство? Алхимическая реторта и пентаграмма на полу — не обстоятельство? А мандрагора, черепа, руки скелетов, хрусталь и зеркала, бутылки и флаконы — дьявол знает, с какой дрянью или ядом. Лягушки в банках — все это не обстоятельства?»
«Нет. Инквизиторы — люди серьезные. Их дело — беспристрастное рассмотрение предмета, а не какие-то бабские выдумки, предрассудки и лягушки. Такими глупостями я и не подумаю забивать им головы».
«А книги? Те, что вот здесь лежат?»
«Книги, — спокойно ответил Якуб Галь, — вначале следует изучить. Внимательно и не спеша. Святой официум не запрещает читать книги и владеть ими».
«Во Вроцлаве, — угрюмо сказал Гофриктор, — только что двое отправились на костер.
Говорят, как раз за то, что у них были книги».
«Отнюдь не за книги, — сухо возразил плебан, — а за контумацию, за отказ отречься от сведений, содержащихся в этих книгах, среди которых были письма Виклифа и Гуса, Лоллардский Флоритус, пражские статьи и многочисленные другие гуситские либеллы и манифесты».
«Ничего подобного я не вижу среди книг, реквизированных в кабинете Рейнмара из Белявы. А вижу почти исключительно медицинские произведения, кстати, в большинстве своем либо даже полностью являющиеся собственностью скриптория монастыря августинцев».
«Повторяю». Ян Гофриктор встал, подошел к выложенным на столе книгам. «Повторяю, я вовсе не горю желанием обратиться ни к епископской, ни к папской инквизиции. Я не намерен ни на кого доносить и видеть кого-либо вопящим на костре. Но тут речь идет о наших, прошу прощения, задницах. Чтобы на нас не пало обвинение за эти книги. А что мы среди них видим, кроме Галена, Плиния и Страбона? Садин де Аскуло, Скриборий Ларк, Бартоломей англичанин, Альберт Великий, Великий, надо же! Прозвище воистину достойное колдуна. А это, извольте, Сабур бен Саад, Абу Бекр аль-Рази, нехристи.
сарацины!»
«Этих сарацинов, — спокойно пояснил, рассматривая свои перстни Лукас Фридман, — преподают в христианских университетах, как медицинских авторитетов.
А ваш колдун, Альберт Великий, — это епископ Регенсбургский, ученый-теолог».
«Да, но так посмотрим дальше.
Вот, «Causa Essura», написанная Хильдегардой Бингенской. Наверняка колдунья — это Хильдегарда».
«Не совсем», — улыбнулся Плебангаль.
«Хильдегарда Бингенская — пророчица, именуемая Рейнской Сивиллой. Скончалась в ауре святости».
«Да, ну, если вы так утверждаете...»
«А это что такое?»
«Джон Герард, General History of Plante.
Интересно, по какому это?»
«Не иначе по-жидовскому».
«Впрочем, скорее всего, какой-нибудь очередной святой. А вот здесь Хербариус Томаса Богемского».
«Как вы сказали?» — поднял голову Плебан Якуб.
«Томас Чех?»
«Так здесь написано.
А ну покажите. Любопытно, любопытно». «Все, оказывается, остается в семейном кругу, и вокруг родни крутится-вертится».
«Какой родни?»
«Семейный». Лукас Фридман по-прежнему, казалось, интересовался только своими перстнями. «Лучше не скажешь. Томас Чех или Богемец, автор этого гербариуса, прадед нашего Рейнмара, любителя до чужих жен, наделавшего нам столько неприятностей и хлопот».
«Томас Богемец, Томас Богемец», — собрал в складки лоб бургомистр, «именуемый также Томасом Медиком. Слышал? Он был другом одного из князей, не помню...»
«Князя Генриха VI Вроцлавского», — спокойно пояснил злотник Фридман.
«И верно, этот Томас был его другом. Крупный был в то время ученый, способный врач. Учился в Падуе, в Салерно, в Монпелье».
«Говорили также», — вклинился Гофриктор, уже некоторое время кивками подтверждавший, что тоже припоминает,
«он еще был чародеем и еретиком».
«Ну, прицепились вы, господин Ян, — поморщился бургомистр, — к колдовству? Что твоя пиявка? Успокойтесь!»
«Томас Богемец, — заметил слегка суховатым тоном Плебан, — был лицом духовным, вроцлавским каноником и почетным епископом Сарепты. Он был лично знаком с папой Бенедиктом XII».
«Об этом папе тоже всякое говорили, — не думал отступать Гофрихтер.
— Да, случались колдуны и среди инфулатов. В свое время инквизитор Швенкефельд...»
«Да прекратите вы, наконец, — оборвал его Плебан Якуб. — Нас сейчас интересует нечто иное».
«И верно, — подтвердил злотник. — Я, например, знаю, что у князя Генрика не было потомка мужеского полу, а были только три дочери. Самой младшей Маргариты наш священник Томас позволил себе завести роман».
«И князь допустил? Неужто настолько сильна была дружба?»
«Князь в то время уже упокоился», — снова пояснил злотник. «Княгиня же Анна либо не знала, чем тут пахнет, либо знать не желала. Томас Чех в те годы еще не был епископом, но был в прекрасных отношениях с остальной Силезией. С Генрихом Верным в Глогове, Казимиром в Чешине и Фриштадте, с Видницко-Яворским Больком-младшим, Бытомским Козельским Владиславом, Людвигом из Бжега. К тому же, представьте себе, господа, что человек не просто бывает в авиньоне у святого отца, но еще и ухитряется извлечь у него мочевой камень так ловко, что после операции пациент не только сохраняет куську, но она у него еще и встает, если даже не ежедневно, но все же... Хоть, возможно, и звучит это несколько забавно, тем не менее я нисколько не шучу. Считается, что именно благодаря Томасу у нас в Силезии до сих пор сидят пясты. Да, династия в Польше. Он, кстати, с равным успехом помогал и мужчинам, и женщинам, а также супружеским парам, если вы понимаете, что я имею в виду.
«Боюсь, — сказал бургомистр, — что нет».